Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Федеральная служба безопасности пресекла деятельность группы террористов, которые готовили теракты в московском регионе во время новогодних праздников. Об этом заявил глава спецслужбы Александр Бортников. По словам главы Федеральной службы безопасности, в составе группы были выходцы из стран Центральной Азии. Атаки с участием смертников планировалось провести не только на Новый год, но и в ходе предвыборной кампании. У террористов изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Ликвидирована лаборатория по изготовлению средств террора, сказал Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. По его словам, две законспирированные группы террористов, руководство которыми велось из-за границы России, были ликвидированы в период с 9 по 11 декабря этого года. Бортников подчеркнул, что окончательное поражение боевиков в Сирии создает реальную опасность возвращения в страну воевавших на их стороне граждан России, которые могут войти в состав банд-групп законспирированных ячеек, а также участвовать в формировании их пособнической базы и вербовке новых боевиков. В начале октября 2017 года Федеральная служба безопасности уже задерживала членов ячейки Исламского государства, запрещенной в России организации, которые планировали теракты в Москве. Тогда сообщалось, что задержанные готовили резонансные террористические акты в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры. Ну и на всякий случай напомню, что кроме таких факторов риска, как выборы, есть еще чемпионат мира по футболу. Все это накладывается на возвращение из Сирии потенциальных террористов, к которым сейчас будет приковано внимание различных спецслужб. Ну и к чему готовиться рядовым гражданам, это уже отдельный вопрос к тем людям, которые занимаются обеспечением безопасности, ну и к нам с вами, я имею в виду граждан Российской Федерации. Дело в том, что сейчас спецслужбы наверняка заявят о том, что им необходимы дополнительные инструменты для того, чтобы обеспечивать безопасность нас с вами. А на что мы готовы пойти, отдельный вопрос, ну и вопрос к нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Александр Бортников намекает на то, что сейчас предстоит довольно напряженный период, потому что различные мероприятия, которые сейчас намечаются, это и празднование Нового года, и выборы, и чемпионат мира по футболу, так или иначе будет приковывать внимание различного рода негодяев. В связи с этим, на что готовы вы, на что и чего хотели бы, чтобы сделали наши спецслужбы, чтобы обратились к вам с призывом быть бдительнее, чтобы обеспечили вашу безопасность, несмотря на возможные возмущения либеральной общественности, чего вы хотите? 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать, что, скорее всего, нам надо быть готовым к всевозможным закрытиям всяких массовых мероприятий, потому что точно будут телефонные угрозы и точно будут и оцепление новогоднего там.
Вы бы к этому отнеслись с пониманием или это вызывает определенную нервозность у вас?
Я к этому отношусь с пониманием, но как это будет выглядеть, когда у нас будет чемпионат мира и придется отменять каждый матч, потому что звонков, наверное, будет не один десяток. И тут либо придется идти на риск и не отменять, либо... То есть мы так или иначе очень потеряем лицо перед Западом и так далее.
Спасибо, принимается. Спасибо. Сейчас с нами на связи Алексей Филатов, подполковник Федеральной службы безопасности в отставке, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Просто еще раз перечислю те факторы, на которые можно обратить внимание. Новый год празднования, потом выборы, потом чемпионат мира по футболу. Все это с возвращением из Сирии потенциальных террористов. К чему нам вообще готовиться?
Знаете, я не думаю, что нам надо готовиться к каким-то специальным каким-то мероприятиям или каким-то специальным проблемам. Вот я вспоминаю, наверное, в преддверии проведения Олимпийских игр в Сочи, наверное, вот с тех пор у нас, наверное, так скажем, по нарастающей идет проблематика, связанная с терроризмом. То есть угроз становится вот с 2014 года все больше, постоянно находятся какие-то мероприятия, там это единый день выборов, там, скажем, и там проведение каких-то празднований, там Новый год или День Победы. То есть всегда есть как бы информационный повод для террористов. Но я могу сказать, что вот из года в год, даже вот слушая доклад директора ФСБ, мы видим даже по цифрам, что эффективных проведений террористических актов становится все меньше, нейтрализованных террористов все больше. И поэтому, вы знаете, я, например, не вижу, так скажем, оснований каких-то особых беспокойств, связанных там, с Новым годом или выборами президента или проведением чемпионата мира. Мы все это уже проходили, У нас достаточно серьезная история, к сожалению, такая непростая история борьбы с терроризмом. Она такая связана на крови и, к сожалению, с большими жертвами. И я думаю, что силовики на данный момент, и судя даже по статистике, готовы к тому, чтобы, в общем-то, достойно встретить любую угрозу с любой стороны.
Что делать с телефонными террористами? Потому что вал предупреждений, который обрушился на нас вот последние месяцы, он как будто бы подутих, но все равно не прекращается.
Ну, знаете, он подутих только, скажем, в нашем представлении. Я открою такую небольшую завесу, тайну. Просто стали по жесткой директиве меньше это освещать в средствах массовой информации. Почему, я объясню. Потому что любое освещение, любая вот эта тревога, как бы, которая прежде всего именно возбуждается средствами массовой информации в умах людей. Потому что людей, охваченных, скажем, какими-то мероприятиями, связанными с эвакуациями, их не так много. А людей, которые читают интернет, смотрят там телевизоры, издания какие-то печатные, их очень много, и у них тревога. Так вот, чем больше этой тревоги, тем больше мотивации у террористов звонящих звонить и, в общем-то, говорить анонимную эту лживую информацию о закладке каких-либо бомб.
Возможно ли?
Да. Это сейчас стали меньше освещать. А как рекомендацию, я думаю, что в конце концов, если мы не вычислим эти центры звонящие, а я думаю, что это очень сложно. Почему? Потому что желающих, скажем, вот так вот, без привлечения больших каких-то людских ресурсов и финансовых, скажем, производить практически террористические действия, их будет очень много. Я думаю, что нам придется изменить алгоритм работы вот с этими звонками. То есть если, ну так, к примеру могу сказать, просто это чисто вот, ну, как бы мое понимание, что если будут основания считать, что это, там, скажем, анонимный звонок через IPT, телефонию, может быть, и реакция на него не должна быть там вот по полной программе, когда там выезжают все службы, там полная эвакуация, там, скажем, работают кинологи, саперы, минеры. Может быть, просто по другой какой-то методике это делать. И в конце концов, ну, мы просто будем вынуждены именно таким образом реагировать, потому что, на самом деле, я с предыдущим, в общем-то, человеком согласен. Если такие звонки будут раздаваться, там, скажем, во время проведения матча чемпионата мира, ну, наверное, это, в общем-то, сорвет
чемпионат мира, да.
Да, сам чемпионат мира сорвет. Я думаю, что силовикам и нашим властям придется как-то по-другому, в общем-то, реагировать на данную ситуацию.
Спасибо. Это был Алексей Филатов, подполковник Федеральной службы безопасности в отставке, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора. Альфа, еще один комментарий, коротко, в исполнении нашего слушателя. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Я бы хотела уточнить. Скажите, пожалуйста, вот почему вы не объявляете...
Значит так, мы сейчас не обсуждаем нас, мы обсуждаем проблемы, поэтому предлагаю двигаться дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Первый заместитель главы Роскосмоса Александр Иванов назвал причину неудачного пуска с космодрома «Восточный» ракеты «Союз-2.1Б» с разгонным блоком фрегата и 19 спутниками. Об этом сообщило сегодня агентство РИА Новости. Сейчас вот важные цитаты. НПО автоматики производит систему управления ракетоносителя и школа НПЦАП системы управления разгонными блоками. У них разные вещи. Эта нестыковка заложена еще 20 лет назад, сказал Иванов и заметил, что в данном случае специалисты напоролись на разницу двух школ. Чиновник указал на несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока. Алгоритм работы системы управления привел к некорректному определению ориентации блока после отделения от ракеты-носителя при неверно выставленных начальных азимутах ракеты-носителя и разгонного блока на стартовом комплексе. При этом существующие методы математического моделирования не могли выявить подобные ошибки, рассказал Иванов. Сейчас попробуем поговорить о том, что же именно пытается нам сказать господин Иванов с Вадимом Лукашевичем, независимым экспертом по космонавтике, кандидатом технических наук. Вадим Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нам нужен перевод с русского на русский. Иванов, Александр Иванов пытается объяснить нам причину, но от этого понятнее не становится. Может быть, у вас получится?
Ну, проблема вся в том, что надо просто расписаться в своей некомпетентности, а это сделать, естественно, сложно. Поэтому начинаются такие витиеватые фразы. Ведь смотрите, что нам заявляет комиссия, да? Сложилось такое сочетание параметров стартового стола космодрома, азимутов, пуск ракет-носителя и разгонного блока, которое не встречалось ранее. Соответственно, не было выявлено проведение наземной отработки баллистической траектории согласно действующим методикам. У нас этот блок летает с Байконура, так. Он летает с французского космодрома Куру, и летает с восточного. И везде, соответственно, такие вот соотношения разные, да, то есть параметры стартового стола, азимуты пуска и так далее. Соответственно, перед каждым запуском с новой площадки должно вот это вот сочетание отрабатываться, проверяться, как оно проходит. Получается, что на Байконуре проскочило, на Куру проскочило, а на восточном вот такое сочетание сложилось, да, что как бы вот раз и все. И у нас ничего не получилось. И поэтому, мол, это не было выявлено. Да ничего подобного. Просто перед запуском с восточного баллистическая отработка в полном объеме не проверялась. Это вот перевод на русский язык.
Баллистическая отработка, вы имеете в виду математические вот, просчеты?
Да. То есть вот алгоритм, он не проверялся. То есть нужно просто сказать, что софт разгонного блока перед пуском с нового космодрома не отрабатывался в должной мере. Но здесь, если мы это скажем, да, то у нас возникает вопрос, а почему? И вот дальше комиссия дает просто замечательный ответ на этот вопрос. В общем-то, говоря по-русски, а зачем? Да, потому что они говорят четко, что ошибка могла появиться при этом вот сложившемся сочетании, а могла и нет. То есть вот это сочетание, из-за которого все произошло, да, алгоритм, там, старт стола и прочего, оно вроде как бы и важно, и одновременно не важно. Вот я цитирую, что пишет комиссия. Проведя всесторонний анализ, члены комиссии считают, что появление этой некорректности алгоритма могло и не произойти при запуске космодрома Восточный с этой же полезной нагрузкой, с этим же разгонным блоком, с этой же ракетоносителя. То есть, другими словами, опять же, по-русски, да, то есть разгонный блок 20 лет летает на этом алгоритме. И получается, что вот сейчас выясняется, что он может работать, а может и не работать. Ну вот как карты лягут, понимаете?
Да как повезет.
Вот, да, вот у нас такой софт. Вот он работает как хочет и когда захочет. И главное, что сейчас Комаров и прочие, вот сейчас, никто не виноват. Но если у нас такой софт, то отныне каждый запуск с разгонным блоком фрегат, это просто русская рулетка. Да? То есть вот комиссия фактически написала, что вот есть сочетание, которое виновато. Но оно не виновато, потому что при нем оно могло бы быть. У нас такой софт, он вот то работает, то не работает. Хотя он нормальный.
То есть вы полагаете, что ракеты перед пусками освещают не напрасно, надеются?
Да. То есть, по большому счету, комиссия что нам сказала? Вот у восточного космодрома вот такая плохая карма, понимаете? То есть, на самом деле, это полная констатация, вот полная профнепригодности и некомпетентности.
Осталось только понять, кого. Значит, смотрите, насколько я понимаю, я не специалист в алгоритмах математики, тем более в баллистике, но, как мне кажется, если есть некое программное обеспечение, куда закладываются определенные параметры, если я меняю параметры, соответственно, меняется и все остальное, отталкиваясь от тех данных, которые я ввожу. А в чем проблема, если мы вводим в эти параметры старт космодрома Восточный? Да.
Смотрите, проблема как раз в том, что это не было сделано, а сейчас люди пытаются как бы иметь хорошую физиономию при плохих параметрах, понимаете, да? То есть у нас есть некий алгоритм, который выдает некие данные для системы управления блока, для его работы систем, в зависимости от неких входных параметров. И вот это все проверяется на Земле специальными методиками, расчетами, моделями и так далее. Вот этого не было сделано. И сейчас мы говорим, что алгоритм хороший, да, но вот сочетание плохое. И тут же говорим, что предвосхитя вопрос, а почему же вы не проверили? А что проверять-то? вот и при этом плохом сочетании могло все сработать как надо. Понимаете? То есть вот абсолютная безответственность. Я могу напомнить, что вот когда мы отрабатывали автоматическую посадку «Бурана», да, он же летал первый раз у нас и единственный раз без пилотов, 2 года Минавиапром отрабатывал посадку. 2 года. И «Буран» полетел в конце концов, то есть сорвав все сроки первоначальные, он полетел с 21-й версии программного обеспечения и отработал вот без сучка, без задоринки. Хотя, конечно, в Советском Союзе тоже были проблемы. Вот очень похожая проблема, практически точно такая же, была 15 мая 1987 года при первом запуске ракетоэнергии, когда у нас большой модуль «Полюс», там почти 70 тонн, он не вышел на орбиту. Он вышел как бы на эту вот траекторию, он должен был определенным образом развернуться и включить двигатели. Так вот, это вот разворот, то же самое, что сейчас у фрегата. Он прошел, как бы он был не закончен. И двигатель сработал, ну, не туда, куда надо. Выдал импульс, и аппарат благополучно в антиподную точку Мирового океана упал. Сейчас примерно то же самое. Только, ну, тогда было четко сказано, это как бы в спешке, вот этот алгоритм не отработали. Взяли алгоритм с другого модуля, вот как бы его сюда поставили, и просто не было времени проверить. Тогда, по крайней мере, не скажу, что прям были все честные, но, по крайней мере, было понятно. А вот сейчас, понимаете, то ли работает, то ли нет. Алгоритм виноват, не виноват. При этом, заметьте, в выводах комиссии, да, вот это как бы вот констатация, что случилось, а в конце написано, что будет дорабатываться алгоритм. Значит, вопрос, а почему не доработали сначала?
Вадим, да? Павлович, Вадим Павлович, значит, смотрите, когда стали разбирать возможные причины неудач разгонного блока фрегат, почему он так отработал, а не как-то иначе, тогда сразу практически появилась информация, что всему виной именно то, что запускали с Восточного, а не с Байконура. Мол, ошибочные параметры были введены или что-то такое похоже. И тогда в Роскосмосе мгновенно опровергли. Сейчас получается, что они ту же самую версию, но только другими словами нам воспроизводят. Я правильно понимаю?
Ну, конечно. Ведь смотрите, вот с Байконура, как бы, вот блок разрабатывался для Байконура изначально, да? Он там отрабатывался, он там летал, и все нормально. Потом, когда мы стали сотрудничать с французами, с европейским агентством, и запускать Скуру, это вообще с французской Гвианы, с экватора, там вообще все другое. И, соответственно, там, на зарубежные деньги и так далее, по контракту, мы доработали тоже все правильно. Там очень внимательно к этому делу относились, потому что это все-таки, кстати, зарубежные контракты и прочее, прочее. Вот здесь мы это дело упустили. И сейчас мы как уж на сковородке, понимаете, мы пытаемся белое называть черным. То есть на самом деле вот баллистические расчеты, баллистический алгоритм, он не проверялся. Вот и все.
Тогда кого карать? Это... Комарова?
Ну, естественно, понимаете, то есть, а иначе, если он не отвечает за это, тогда зачем он там нужен? Я вообще предлагаю тогда взять всего Комарова, всю его команду и назад вернуть на АвтоВАЗ. Вот в «Жигулях» там совсем другой софт, он гораздо более примитивный, там нет таких сложнейших, кстати, расчетов и прочее. Пусть там он, кстати, трудится.
Там разгонного блока фрегат тоже нет.
Ну, там вообще бортовой компьютер «Жигулей», он несопоставим, конечно, вот с этими работами. То есть я просто это все утрирую, но здесь есть четкий, конкретный человеческий фактор. И говорить о том, что есть алгоритм, который содержит какую-то внутреннюю ошибку, которую нельзя было, кстати, там, найти наземной отработкой, ну это чушь собачья. Как раз такие алгоритмы проверяются. Я говорю, по «Бурану» прогонялись сотни, там, тысячи раз. И все эти ошибки, все эти баги, они ловились. Если здесь этого не было сделано, то зачем нам кивать? Сейчас ведь что получается? Что никто сегодня не виноват, а виноваты те инженеры, которые создавали этот софт 20 лет назад. Ну, это просто несерьезно.
Спасибо.
То есть у нас тогда получается, да, что нам надо пригласить попов, я имею в виду буддистов, христиан и прочее, чтобы они просто освещали ракету, потому что, ну, вот то ли сработает, то ли нет. Вообще, сам по себе софт, программа, это жесткая программа, это жесткая последовательность действий. То есть там нет мозгов. Блок не может захотеть не работать или там... у него настроение поменялось, и он не ту кнопку нажал. Это жесткая программа, написанная людьми на Земле. Если там есть ошибка в этом программе, то виноваты программисты или, кстати, отработчики. Все.
Спасибо. Это был Вадим Лукашевич, независимый эксперт по космонавтике, кандидат технических наук, который попытался перевести на русский язык те объяснения, которые дал Роскосмос по поводу неудачного запуска. Результаты работы комиссии, которая разбирала неудачу, опубликованы. Сейчас просто мы ее переводили на русский язык.
Внимание! Внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и накануне, как и ожидалось, во время своего визита в Египет Владимир Путин поговорил с президентом Египта, и они договорились о возобновлении гражданского авиасообщения между Российской Федерацией и Египтом. Правда, пока речь идет только о Каире, не о Шарм-эль-Шейхе, не о других городах-курортах, куда раньше летали напрямую наши туристы. Так вот, Минтранс назвал возможные сроки возобновления полетов в Египет. Министр транспорта Максим Соколов заявил, что в начале февраля российские перевозчики смогут возобновить полеты в Египет. По его словам, прогноз осторожный. Об этом сообщает Интерфакс. По словам министра, правительство готово подписать соответствующий протокол уже на этой неделе. Это в первую очередь зависит от египетской стороны, отметил он. Со стороны Египта очевидно, что Egyptair, хотя я бы рекомендовал уточнить у них, а у нас на этой линии работала компания Аэрофлот. Так Соколов ответил на вопрос о том, какие авиакомпании смогут совершать рейсы. Напомню, с чего все началось тогда. В 2015 году российский лайнер, на борту которого было более 220 человек, взорвался в небе над Синайским полуостровом. Ну и согласно официальной версии расследования, на борту самолета произошел теракт. После этого полеты в Египет были приостановлены. Отдельные туристы могли добираться до Египта и отдыхать там, но только через какие-то третьи страны, то есть они могли вылететь из Москвы куда-нибудь в Минск и из Минска уже лететь на египетские курорты. Это все были туристы-одиночки, никаких массовых поездок не было долгое время. Сейчас, возможно, к ним будут возвращаться, но очень постепенно. Вот как это прокомментировала Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии.
Каир – это направление туристическое, и оно нам интересно скорее с точки зрения чисто психологической. Туда, конечно, никто не будет ставить чартеры, потому что чартеры ставят на морские курорты, но туда можно полететь будет посмотреть пирамиды, и, может быть, будут желающие оттуда 40 минут лететь до морских курортов. По земле это долго, часов 7 ехать, а долететь можно довольно быстро. Конечно, это не массовый будет поток, и открытие только Каира не означает возобновление массового спроса на Египет. Но зато это обозначает, что с Египта снимается табу, что туроператоры могут уже думать о формировании пакетов, и что это позволит туроператорам рассматривать снова Египет как турпродукт. И, в общем, это, конечно, шаг вперед. И, кроме того, туроператоры с открытием Египта в принципе смогут возить туристов туда через Эйлат, который граничит с Египтом, с египетским курортом Таба. То есть прилетают в аэропорт Эйлат, а там совсем недалекий трансфер, и вот вы уже на египетском курорте Таба. А самое главное, что возобновление авиасообщения, даже только с Каиром, это уже подразумевает видимую перспективу следующих шагов, то есть возвращение чартерных программ в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. То есть такая ситуация с практической точки зрения не очень, а с точки зрения перспективы она очень, конечно, позитивная.
Если только предположить, что вот авиасообщение с Хургадой откроют, как скоро после открытия турпоток выйдет на тот уровень, который был раньше?
Кто бы что бы вам ни говорил, предугадать это невозможно. Я могу вам сказать только, что народ Египет ждет, очень хочет, все время звонят в агентство, спрашивают, когда же уже наших рыбок вы нам вернете на Красном море. Но просто прогнозы делать сложно, потому что когда открыли чартеры в Турцию в прошлом году, то, в общем, мы думали, что уже они никому и не нужны. А народ так соскучился, что и активно полетел, и чартеры были продлены и на позднюю осень, и даже на зиму. Поэтому я думаю, что народ поедет, конечно, в Египет, тем более, что альтернативы ему нет, туда можно уехать хоть завтра, и это близко, это доступно, и из теплых направлений оно самое близкое и доступное. Поэтому народ, конечно, поедет туда активно. Но вопрос, когда откроют? Хотя, в принципе, Египет стал последние годы, он был круглогодичным, поэтому я думаю, что все равно народ поедет.
Это была Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии. Ну и сегодня мы связались в том числе и с Ростуризмом. Это уже государственная структура. Там нам сказали, что пока открытие Каира воспринимать как новость нельзя. Соответственно, существенным образом на турпотоках из Российской Федерации в Ростуризме не ждут, что это как-то серьезно скажется. Поэтому ждут открытия других городов, городов-курортов. Ну а пока новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Счетная палата нашла способы увеличить сборы с имущества граждан Российской Федерации. Система имущественного налогообложения граждан России нуждается в совершенствовании, написала Счетная палата. Среди ее предложений принудительный кадастровый учет старой недвижимости и снятие ограничений по зачету налогов. Счетная палата проверила, как администрируются имущественные налоги физлиц по данным 2014 и 2015 годов, и по итогам проверки выработала пакет предложений по реформированию этой системы. Результаты проверки и предложения Счетной палаты есть, например, в распоряжении у издания РБК. По мнению ведомства, если их реализовать, можно собрать больше имущественных налогов. Налоги с имущества граждан — это, прежде всего, региональные и местные сборы, и в 2016 году по всей стране их собрали на 322 миллиарда. Ну и в настоящее время для исчисления, например, налога на недвижимость, недвижимое имущество, налоговые органы пользуются сведениями Единого государственного реестра недвижимости, с момента основания которого прошло 20 лет. Там есть любопытная норма, согласно которой все права на объекты недвижимости, которые возникли до 31 декабря 1998 года, признаются юридически действительными даже при отсутствии их государственной регистрации. Регистрация этих объектов производится добровольно, тоже относится к кадастровому учету таких объектов недвижимости. А так как добровольно, то есть непринудительно, некоторые объекты практически исчезли для налоговых служб, и сейчас в Счетной палате предлагают принудительно регистрировать такую недвижимость. Сейчас с нами на связи Наталья Корниенко, директор Центра развития налоговой системы Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Наталья Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Как вам предложение Счетной палаты?
Вы знаете, Владимир, предложение Счетной палаты в части того, что необходимо привести все-таки наконец-то реестр прав и кадастр по объектам в порядок, то есть чтобы в нем присутствовали все объекты, которые есть, и которые были ранее зарегистрированы до 98 года, и которые после. Это правильная инициатива, и, скажем так, здесь все органы за, и население тоже за, потому что мы ведь с вами понимаем, что те граждане, у которых объекты учтены и информация передана надлежащим образом в Росреестр, эти люди платят налоги.
Да.
И на сегодняшний день очень немаленькие. И если их соседи не попали в кадастр по каким-то причинам, а мы это предлагаю этот вопрос рассмотреть отдельно, то эти соседи не платят эти налоги. И спрашивается, почему за счет одних должны улучшаться инфраструктура, обслуживание территории, а другие за это ничего не платят, не вносят свои лепты.
Но это вы рассматриваете с точки зрения человека, который внес себя во все реестры и, соответственно, выплачивает все возможные налоги.
Отнюдь. Я рассматриваю себя как человека, у которого, например, в 1994 году был зарегистрирован надлежащий на тот момент, согласно законодательству, объект недвижимости. И благодаря хорошей работе Бюро технической инвентаризации территориального, земельной палате территориальной, эти данные были перенесены аккуратно в кадастр и в реестр. И я получаю от налоговой требования об уплате налога, и я его плачу. Но я сама при этом не ходила и дополнительно, повторно не регистрировала свои объекты, потому что мое право по закону было зарегистрировано как положено, в надлежащее время. И органы, которые должны были аккуратно передать информацию обо мне из своих архивов, они ее передали. А очень много объектов не передали. То есть БТИ, территориальные, земельные палаты, они просто не передали. Или передали не в полном объеме, или передали там как-то вот с ошибками.
Наталья Юрьевна, кстати, да, я прошу прощения, я понимаю.
Кадастре нет этих объектов. Вопрос, почему Счетная палата считает, что нужно всех под одну гребенку? Почему люди должны заплатить второй раз за регистрацию своего права? Вместо того, чтобы люди, для которых является эта работа, бюро технической инвентаризации и иные службы, которые хранили эти данные, они не передали, когда там это нужно было делать, в кадастр эту информацию.
Наталья Юрьевна, я прошу прощения. Значит, смотрите. Да. Пока еще Счетная палата не рассказывает, как, за чей счет все это должно будет в кадастре, должно быть внесено в кадастр. Возможно, все эти расходы возьмет на себя государство. Мы еще не знаем окончательно, к чему это придет.
Но так оно уже платило за эту работу.
Да.
Оно уже платило, когда создавало единый кадастр, оно уже платило.
Но если и есть неучтенка, это... значит, нужно заново эту работу провести, судя по всему.
Правильно, но для начала работу над ошибками должны сделать те, кто ее изначально проводил и кто за нее получил зарплату.
Но это, понимаете, абстракция, это БТИ, это конкретные люди, которые, возможно, уже и не работают в БТИ.
Почему? Это не люди. У нас за эту работу отвечают не конкретно Ивановы, Петровы и Сидоровы, а отвечают конкретные ведомства. Понимаете, ведомство – это представитель государственной власти. Государственная власть у нас не менялась. Она как была, так и есть. Она едина в своем лице согласно Конституции. Но есть и другой вопрос. Есть объекты, которые не были учтены ни тогда, ни сейчас.
Вот.
И как... вот это реальная проблема.
А, это, вот что нужно, какую работу провести? Это должны местные власти, если заинтересованы в том, чтобы собирать больше налогов, проверить, инвентаризацию сделать и все объекты учесть, занести их в реестры, кадастры и во все остальное. Или кто? Это чья головная боль?
Ну, конечно, это должны делать региональные власти. Потому что это региональные налоги. Они должны беспокоиться о своей налоговой базе, чтобы она была полная. Если она не полная, то они недополучают налогов. Но, понимаете, вот когда, в принципе, возникла кадастровая оценка, да, еще не государственная, а была просто кадастровая оценка, которую по заказу регионов делали независимые оценщики. Все регионы не поленились и завысили ее. То есть они так сформулировали задание оценщикам, что в результате в большинстве регионов кадастровая оценка по объектам недвижимости была завышена, она стала выше рыночной. Ну, еще это удачно, в кавычках, попало на кризис экономический, но тем не менее она, эта оценка была завышена. И большое количество споров было на эту тему, и продолжаются. Вот. Сейчас это государственное, но суть от этого не меняется. То есть как бы регион повышал оценку на те объекты, которые он знает, он таким образом все равно свою базу налоговую не расширит. Потому что она у него просто не вся учтена даже.
Наталья Юрьевна, да, у меня последнее уточнение. А это какого процента граждан Российской Федерации вообще может коснуться? Ну, например, сколько у нас неучтенных объектов недвижимости, которые не в кадастре? 10%, 5,
2%? Нет, это не 10 и не 5, это больше, но эта проблема просто более сложная. Я вам сейчас цифр не назову, потому что они разные. Они разные, потому что они по разной категории, да, формируются. Как вы правильно сказали, это есть те, кто вообще не учтены, есть те, кто учтены с ошибками. И, кстати, вот те, кто учтены с ошибками, объект, например, видят, а собственника нет. Или наоборот, собственник есть, а объект не полностью учтен, они его не могут оценить и, соответственно, обложить налогом. И ждут момента, когда гражданин придет по какой-то причине, по своей нужде, и начнет вносить эти изменения. Это называется исправление технических ошибок. Вот. Но цифру вам никто не назовет, но это точно больше 10%. Точно больше 10%.
То есть для региональных властей, в принципе, есть где поискать?
Это существенная налоговая база, существенный источник доходов при грамотном, внимательном управлении. Но здесь нужно работать.
Спасибо.
Мы должны работать.
Спасибо. Да. Это была Наталья Корниенко, директор Центра развития налоговой системы Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России появятся новые дорожные знаки. В России принят предварительный национальный стандарт, который разрешает установку нескольких десятков новых дополнительных дорожных знаков и табличек. Об этом сообщает газета «Известия». Среди новых знаков запрет въезда на перекресток в случае затора, диагональный пешеходный переход, глухие пешеходы. Кроме того, появится знак «Въезд на перекресток в случае затора запрещен», который будет применяться для дополнительного визуального обозначения вафельной разметки или перекрестка там, где этой разметки нет. На дорогах, где трамвайные пути отделены от потока машин, появится знак «Выделенная трамвайная полоса». На светофорах, установленных в тех местах, где нет интенсивного потока пешеходов, появится знак «Уступи всем и можно направо», разрешающий поворот направо на красный свет, если это не мешает мешает участникам движения. Ну, также появятся знаки направления движения по полосе, начало полосы, конец полосы и перестроение на параллельную проезжую часть. Сейчас с нами на связь выходит Татьяна Шутылева, президент Межрегиональной ассоциации автошкол. Татьяна Вячеславовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна Вячеславовна, нужны ли нам эти дополнительные знаки? Ваша оценка.
Ну, смотрите, во-первых, как бы вот совсем новых знаков нет, да? Они все основаны на действующем уже стандарте, но как бы дополнительно, скажем так, носят такую дополнительную уточняющую информацию, да? То есть, вот как они говорят в пояснительной записке к стандарту, для повышения комфортности участников дорожного движения, как бы знак становится более понятным, более... таким, скажем, прозрачным, то есть вот, ну, плюс вот та стрелка, да, конечно, правый поворот, многие ждали введения, скажем так, вот этого разрешения всегда поворачивать направо, потому что, конечно, иногда это приводит к заторам, когда можно спокойно сделать этот поворот, да, то есть, конечно, любые нововведения, они должны быть опробованы, они какие-то, наверное, приживутся, какие-то отсеются, но на то он и предварительный стандарт, да, когда на 3 года все это экспериментально вводится, смотрится, что действительно хорошо действует и, скажем так, понравилось участникам дорожного движения, стало эффективно, а что-то нет, и, собственно говоря, для этого вот такая форма и введена.
Татьяна Вячеславовна, поэтому, да, я прошу прощения.
С 2020 года, я думаю, что это все более так уже просеется, скажем, через сито жизненное.
Хорошо, а относительно моих опасений, ну, например, в правилах дорожного движения написано четко, что выезжать на перекресток нельзя в случае, если вы не уверены в том, что сможете его проехать на разрешающий сигнал светофора. Но там это уже прописано. Сейчас предлагают отдельный знак, который бы еще и дублировал вафельную разметку или приравнивался к вафельной разметке. Это может возникнуть определенное ощущение, что на некоторых перекрестках все-таки выезжать на него можно, даже если вы рискуете остановиться в пробке где-нибудь посередине этого перекрестка.
Ну, здесь все очень просто, потому что, безусловно, без поправок в правила дорожного движения ни один ГОСТ не применяется. Поэтому все, что сейчас сделано вот в ГОСТе, да, это как изображаются, как выглядят те или иные знаки, и так далее. Затем поправки будут внесены, я так понимаю, да, в правила дорожного движения, потому что любой водитель руководствуется одним документом, это правилами дорожного движения. Поэтому никаких двойных трактований, вот все, что вы сейчас, за что вы переживаете, все это, конечно, не может быть допущено, потому что водители не руководствуются ГОСТами, они руководствуются ПДД. Поэтому мы дождемся внесения изменений в ПДД, и тогда, собственно говоря, вот уже все это начнет применяться, ставиться, регулироваться. Там будут в кодекс, наверное, введены административных правонарушений, поправки, да, за нарушение вот таких знаков. То есть вот весь этот механизм еще, это только начало пути.
То есть это может означать ужесточение наказания в случае, если вы игнорировали этот знак, плюс еще к правилам дорожного движения?
Не надо делать таких выводов. Нет, речь не идет ни о каких ужесточениях. Речь идет все-таки о создании комфортной среды передвижения. Вот смысл введения...
Мы к этому не привыкли, Татьяна Вячеславовна, я прошу прощения. Чтобы нам создавали комфортную среду и без ужесточения, это как-то не по-нашенски.
Ну, давайте посмотрим, как все будет реализовываться. Пока рано говорить, пока нет изменений в правилах дорожного движения, да, вот появились изображения знаков, которые будут, скорее всего, в правила заводиться. Все или не все, еще большой вопрос, тоже это решает правительство, потому что правила дорожного движения устанавливаются правительством Российской Федерации, это постановление. Документ носит вот такую форму, поэтому давайте дождемся всего этого, и тогда уже будем говорить конкретно о том,
хорошо,
что на улицах появятся такие знаки.
Хорошо, да? Ждем изменений в правилах дорожного движения. Спасибо. Это Татьяна Шутылева, спасибо, президент Межрегиональной ассоциации автошкол. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и о скандалах. В Comedy Woman извинились за сценку про ингушку из эскорта. Comedy Club Production, занимающийся производством Comedy Woman, извинился за номер в выпуске от 8 декабря, который оскорбил национальные чувства некоторых зрителей. Текст извинения опубликован на сайте компании. Сценку из выпуска, кстати, убрали. По сюжету хозяйка агентства, роль которую исполнила Екатерина Скулкина, отчитывала сотрудницу родом из Ингушетии, или, скажем так, родом как будто бы из Ингушетии. От лица продюсеров Comedy Woman Production, Comedy Club, простите, Production, создателей и руководителей и авторов шоу Comedy Woman приносим свои извинения и заявляем, что данный номер был создан исключительно ради юмора и без подтекста на национальную дискриминацию, говорится в сообщении. Его авторы подчеркивают, что уважительно относятся к зрителям вне зависимости от их расы, национальности и вероисповедания. Продюсеры также обращают внимание, что Скулкина актриса, которая лишь исполняет созданную для нее авторской группой роль. Вот сейчас чуть-чуть про сценку. В этой сценке об эскорте Скулкина ругала ингушку, которая сопровождала делегацию из Сургута. Девушка решила устроить гостям столицы гастрономический тур по хинкальным, шашлычным. Ну и далее пересказ диалога. И все это приводит к тому, что девушка ругается по-ингушски. И сейчас, простите, я воспроизведу. «Тебе русский Майкл Джексон предлагает 900 рублей, а ты горбатый нос воротишь», возмущается, например, Скулкина. Ну и в финале девушка выходит из себя, ругается на другом языке. «Ты думаешь, я 25 лет в этом бизнесе, 25 лет в этом бизнесе и не знаю ингушских проклятий, что ли? Сама у меня потом будешь камни жрать по праздникам», обращается владелица эскорт-агентства в конце. Но сейчас попытаемся разобраться в этой ситуации с Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова», правозащитником Московской Хельсинкской группы. Александр Маркович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я не знаю, видели вы эту сценку или нет. Есть так или иначе сейчас в средствах массовой информации ее описание. И вы, как человек, который занимается борьбой с ксенофобией или, по крайней мере, отслеживает все эти явления, что можете сказать? Вот ваше экспертное мнение.
Ну, мне пришлось посмотреть, раз уже скандал случился.
Так.
И я вот что могу сказать. Это все шоу, если посмотреть вот целиком вот эту сцену. Это такая история про тупое еще тупее. Там все персонажи изображают идиоток. Ну, надо признать, что та, которая изображает ингушку, изображает наибольшую идиотку. Возможно, это задело чьи-то чувства. Но верно то, что совершенно не обязательно было шутить на национальные темы по этому поводу. Если люди шутят про глупость, то непонятно, почему эта глупость должна непременно быть как-то этнически окрашена. А здесь с этим, вообще с этим был перебор во всей этой мизансцене. Там, это не только про нее, кстати. И поэтому, ну да, я думаю, что было бы правильно переиграть немножко. А другое дело, что мне не очень понравилось, как все происходило, в том смысле, что там пришли какие-то люди возмущенные на место, долго ругались, потом какие-то ролики с угрозами уже появились, я видел, в адрес продюсеров. Причем угрозы тоже педалировали этот момент, что у них армянские фамилии. То есть разговор пошел в какой-то совсем уже другой плоскости, не про шутки.
И то есть
это само по себе хорошо тоже.
И шутку можно назвать неудачной, и то, что произошло после того, как это вышло в эфир, тоже у вас восторга не вызывает?
Восторга тут, честно говоря, ничего не вызывает. Какой уж там восторг. Я думаю, что за шутку извинились, и окей. Честно говоря, ну, неудачных шуток, честно говоря, в жизни вообще больше, чем удачных. Ну, извинились, хорошо. В принципе,
да.
Если на этом все закончится, то можно считать, что инцидент исчерпан.
Про опасения. Ну, как сказал главный герой в фильме «The Guard», это ирландско-американский, насколько я помню, фильм, расизм уже стал частью нашей культуры. И как-то на это часто не обращают внимания, шутят над армянами, шутят над евреями, шутят над всеми, кем можно шутить и нельзя шутить. А здесь впервые, пожалуй, вот такая бурная реакция на сценку в популярном комедийном шоу. И у меня возникает вопрос. Вот у вас это не вызывает опасений? Вот то, что мы будем осторожно шутить теперь на тему национальности? Или полагаете, что это правильно?
Я думаю, честно говоря, что задевать какие-то болезненные для людей вещи, ну, вообще лучше с осторожностью. Другое дело, что тогда, может быть, совсем уже все будет не смешно.
Да, вот я ровно про это.
Вот, ну, здесь, честно говоря, не знаю, человек, который шутит, должен поддерживать баланс. Если, не знаю, посмотреть на, ну, не знаю, на Жванецкого, допустим, в конце концов, не знаю, что тут пришло в голову первое. У него тоже вполне бывают шутки с каким-то этническим окрасом, или задевают, или которые предположительно задевают какие-то другие различия между людьми, мужчинами и женщинами, в конце концов. И да, всегда кто-нибудь может обидеться. Это не повод так говорить, чтобы никто вообще никогда не мог обидеться. Это невозможно даже так, наверное, говорить. Тем более шутить так невозможно. Но, с другой стороны, сознательно строить сценку на том, чтобы посмеяться над, там, над акцентом или, ну, какими-то...
Над внешностью.
Не смешными сами по себе вещами. Вот это просто лишнее.
Как действовать в таких обстоятельствах? Обращаться в правоохранительные органы? Ну, например, вам не понравилась
кому,
шутка.
Кому, смотря? Ну, если мне не понравилась шутка, я, честно говоря, никуда обращаться не буду. Ну, не понравилось, не понравилось. Если я присяжный был бы зритель этого шоу, я бы написал им, знаю, может быть, возмущенное письмо. Если бы они получили таких писем много, они бы подумали, нет, наверное, это плохо на нашем рейтинге сказывается, с этим мы так шутить не будем. В конце концов, это же коммерческое предприятие. А если бы их рейтинг не волнует, ну, хорошо, значит, могут шутить просто. Может быть, они переместятся тогда на менее рейтинговый канал с своими малопопулярными шутками. Мне кажется, что вот это нормальный способ регулирования.
Принимается. Спасибо. Это был Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», правозащитник Московской и Хельсинской группы. Ну и тут же наши слушатели реагируют. Например, Великий Немой пишет, а как же про Джамшута, Равшана, прокатило? Пишет Великий Немой. Да, шуток про национализм, про различия людей в нашем эфире хватает, я имею в виду и телевизионный, и радиоэфир, и очень часто эти шутки остаются незамеченными или смешными. Сейчас на это обратили внимание, были высказаны, мягко говоря, были высказаны замечания определенные, и авторы этого комедийного шоу поспешили извиниться. Я запущу голосование. Вы полагаете, что это правильно? Правильно, что обратили на это внимание, правильно, что извинились? Да, 134-21-35. Вы полагаете, что это, ну, для вас за гранью, например? Вы бы хотели, чтобы такие шутки с оттенком расизма или жесткого национализма, они оставались? Вы полагаете, что... Это плохо, если такие шутки уйдут из эфира. Это 134-21-36. Это хорошо, что на это обратили внимание, наконец. Кто-то возмутился и тут же поспешили извиниться. Да, 134-21-35. Нет, для вас это плохо. 134-21-36. Наше голосование началось. 1-2 комментария приму. Коротко слушаем сейчас вас внимательно. Секунду, и вы в эфире. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, я так немного проанализирую психологический момент. Мне кажется, вот люди, представители кавказских национальностей, ну, насколько я замечаю, они как бы всегда ищут повод, знаете.
Они просто горячие, импульсивные.
Да, нет, ну. нет, это не горячесть, это они пытаются таким образом самоутвердиться, как бы компенсируя. Мне кажется, у них присутствует какой-то комплекс неполноценности, извините, да, как бы я, ну, так, в хорошем смысле, как говорит Сергей Доренко. И они как бы пытаются зацепиться за какой-то любой момент, чтобы как бы выпрыгнуть в этот момент и таким образом самоутвердиться, потом, ну, как бы самому себе сказать, какой я красавчик, защищаю свои интересы, свои национальности и так далее, и так далее. Потому что, ну, мне кажется, люди более уравновешенные, они не будут реагировать на шутки там и прочее. Они просто, у них есть понимание, что такое самоирония и так далее и тому подобное.
Хорошо, давайте я вам альтернативную реальность воспроизведу. Да. Украина, не знаю, выступление 95-й квартал, шутит про русских, смешно?
Не знаю, я не слышал, но если будут про меня шутить, ну, да ради бога, пусть шутит, сколько влезет.
Принимается, ладно. Хорошо. Ну, и теперь останавливаю голосование, у нас результат следующий. Хорошо, говорят 25%, 75% говорят, что это плохо, что сейчас на такие шутки обращают внимание, а потом еще за них и извиняются. А через мгновение движения это будет как выстрел коротким сообщением.
Говорит Москва. В движении.
Так, сейчас на дорогах московских сколько получается? В районе 6 баллов. Да, 6 баллов. Главное затруднение сейчас на Московской кольцевой автодороге на западе, северо-западе. На западе стоит внутренняя сторона, на северо-западе стоит внешняя сторона. Что-то там произошло, и пробка растянулась километров так на 10, на 7 на внутренней стороне и километров на 5 на внешней. Больше не успею, сейчас новости.